В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В подмосковном Реутове судят одного из бывших председателей, товарищ собственников жилья. Судят за мошенничество в особо крупном размере. По мнению следователей, этот председатель похитил более 3,5 миллионов рублей, которые жители сдавали на обслуживание дома. Однако сам этот председатель, товарищ собственников жилья, точнее, ныне подсудимый Евгений Куракин, вот он в студии «Радио Свобода», заявляет, что таким образом власти, городские чиновники преследуют его за активную гражданскую позицию и за то, что он пытался сделать свое товарищество собственников жилья независимым и оптимизировать расходы. Мы подробно писали об истории Евгения Куракина на сайте «Радио Свобода». Все желающие могут найти там публикацию под названием «Призрак УПК против беспредела». Но чуть позже, наверное, поясним, почему именно так назывался материал. И сегодня Евгений Куракин, как я уже сказала, здесь, в студии «Радио Свобода». И поговорить мне с вами хочется уже даже больше не о вот этом вашем уголовном преследовании, не об этом деле, а о том, как вы, собственно, докатились, простите за такое слово, до жизни такой, и что вообще происходит с независимыми товариществами собственников жилья, которые пытаются каким-то образом оптимизировать расходы граждан и выбрать наиболее удачные для жителей обслуживающие организации и компании. Кто, почему и для чего вот ставит препятствия этим людям?
Ну, дело в том, что я много слышал страшных историй про председателя ТСЖ. И тоже и преследование уголовное, и не только, соответственно, все вот эти конфликты с девелоперами. Вот, и в нашем непосредственно случае, вот сейчас наше товарищество обслуживает ниже городского тарифа на 30% дешевле. При этом у нас сейчас...
Ниже городского тарифа на 30%. Вот о чем сейчас идет речь? То есть вот ваше...
Содержание, ремонт, теплоэксплуатация, так называемая.
То есть люди, которые живут в вашем доме, которые обслуживают товарищество собственников жилья «Парковая 8»...
Платят дешевле, чем соседний дом, так, который находится в ведении, контролируемый городом, чиновниками управляющей компании.
Это вот происходит потому, что вы работаете себе в убыток или потому, что удалось найти какие-то...
Нет, до того, как мы создали ТСЖ, к нам пришла управляющая компания городская, сказала, что она работает себе убыток, представила, значит, отчет, если я помню точно, минус 2 миллиона рублей там числилось. И она просила еще сверх этого городского тарифа проголосовать, потому что, ну, как бы ей невыгоден наш дом. Угу. Вот. Но после того, как мы создали вот такой прецедент в городе, вот сейчас я просто скажу, что наш ТСЖ еще существует. У нас 21 октября инициатором выступила жилищная инспекция Московской области, назначен ликвидатор. В закрытом процессе у нас два процесса было: назначение о ликвидации ТСЖ и назначение ликвидатора. И все они как бы как сиамские близнецы. Нас пытаются выгнать из зала судебного заседания, не пускают ни жителей дома в этот процесс, ни прессу. Присутствовала пресса, и она все это фиксировала. Можно, в принципе, прочитать прямой, то есть кто вел блог, трансляцию, кто там еще...
С этого заседания,
да.
Давайте, что... вот, простите, я вас сейчас перебиваю, просто хочу разобраться, почему так происходит. Потому что вот в рамках передачи «Правосудие» до этого «Человек имеет право», она называлась, было довольно много программ, в которых мы рассказывали о том, как людей принудительно загоняют в товарищество собственников жилья.
Давайте, да.
Да, и идут многочисленные суды, точнее, попытки судов жильцов, которые говорят: мы не хотим никакого ТСЖ, все вот эти вот были собрания незаконными, наши подписи были незаконными, мы не голосовали за ТСЖ, оставьте нас в покое. Здесь же, я так понимаю, вот абсолютно зеркальная ситуация.
100% у нас голосование за ТСЖ было.
То есть люди хотели быть в товариществе собственников жилья, создали его, она начала работать, и, судя по вашим словам, достаточно успешно, но здесь без каких-либо, я так понимаю, жалоб со стороны жильцов идет идет речь о принудительной ликвидации этой организации.
Да. Ну, я просто скажу, может, кто действительно, если не следил и не прочитал всю предысторию, дело в том, что к нашему юридическому лицу привязан иск в арбитраже. То есть мы подали два иска к застройщику и, получается, принудили его к вложению крупных денежных средств по достраиванию многоквартирного дома. А там целый перечень.
Это ваше товарищество собственников жилья?
Наше товарищество, да. Я инициатором был этих исков. Вот. Там и пожарная система, и благоустройство, и гидроизоляция, теплоизоляция, восстановление, конструктивные элементы дома. То есть там множество, в том числе и декоративные элементы фасада. То есть туда тоже вошли. Ну, как бы не все, конечно, то, что мы выявили там 64 недостатка строительства, в том числе присвоение незаконной общедолевой собственности на два помещения на первом этаже. Ну, как бы вот эти вопросы мы не довели до конца, потому что эти вопросы нужно решать через местный суд, через риэлторский.
Вот вы в арбитражном суде выиграли эти два иска, я так понимаю, решения вступили в законную силу. Примерно о какой сумме идет речь? Вот на какую сумму должен застройщик раскошелиться, чтобы компенсировать вот все эти недостатки?
Ну, порядка 80 миллионов. То есть, если вот разбивать их, значит, мы, например, помещение там около 10 миллионов рублей, фасад около 5 миллионов рублей, причем эту оценку делал сам застройщик. И мы еще хотели отдельно, вот важное для жителей, это пожаротушение, дымоудаление, автоматика. Это 4,5 миллиона рублей была оценка. И мы пытались, естественно, как бы с жителями проголосовать, может быть, это как-то за свой счет и так далее. Потому что мы деньги копили, у нас уже деньги были, вот сейчас у нас 21-го назначен ликвидатор, арестованы счета в закрытом процессе. У нас, получается, лишены все органы управления возможности распоряжаться денежными средствами. У нас 2,5 миллиона уже на счету. То есть мы проголосовали за то, чтобы копить денежные средства и потом потратить их, поскольку у застройщика ни надзорные органы местные, ни суд не может заставить исполнить решение.
Ни служба судебных приставов.
Ну, соответственно, служба судебных приставов просто не пускают там тамбурная система тюремная. То есть одна дверь не откроется, пока другая не закроется. Овчарки и своя служба охраны.
Угу. Вот чё. Так а как же вы накопили эти 2,5 миллиона рублей, если я так понимаю, что вас обвиняют в том, что вы все это украли?
30% получается, 30% мы экономим от городского тарифа, еще сэкономили 2,5 миллиона рублей. Получается, вообще у товарищества есть целевые платежи. То есть каждый целевой платеж я могу гарантировать, это правление гарантирует, и члены правления, которые отказываются быть потерпевшими, они все дошли. Вот как жители заплатили за воду, они дошли водоканала. Они заплатили за тепло, все пришло в тепло. Заплатили дворника, оно пришло дворника. То есть следствие, дело в том, что он менял обвинение свое. Как бы, тут вопрос еще связан с тем, что строительная компания, с которой мы сошлись в судах,
которая вот должна около 80 миллионов рублей.
Да, это компания, которая главный застройщик, группа компании «Центрстрой».
И главный застройщик города Реутова.
Да, но сейчас не только Реутова, потому что мэр города ушел в Королев, поэтому там немножко расширились бывший мэр Реутова. И сама эта компания, просто она... Ну, отказывается. То есть она показывает, что за ней стоят люди. Я был лично не на переговорах с юристом этой компании, с Нефедовым. И он мне откровенно сказал, что как бы коррупцию никто не отменял. Хотите, мы можем сделать половину из того, что вы выиграли. Я говорю, ну как же половину, если мы заплатили вам за 100%? Вы же получили денежные средства, почему вы должны делать половину? Вот такие у нас переговоры были с юристами.
То есть фактически компании. Речь идет о коррупции, коррупционной составляющей, и следствием чего стало гонение сначала на вас, а потом и на товарищество собственников жилья, которые сейчас намерены ликвидировать. А это вообще возможно по закону, если люди не выступают против ТСЖ, если их все устраивает? Разве можно навязать людям какую-то другую управляющую, обслуживающую организацию?
У нас, понимаете, у нас получается по закону, если выбран способ управления и он реализован, то муниципалитет не имеет права вмешиваться. Это нарушение прямое 35-й статьи Конституции, право распоряжаться своим имуществом. То есть нам сейчас с ноября месяца приходит управляющая компания по там Пупкина партнеры, которая выставляет, соответственно, городской тариф. И всегда, естественно, и местный суд, он выносил решение не просто так. При вынесении решения о ликвидации пришел жилищный инспектор, который сказал, что при плановой работе, плановой проверке было выявлено нарушение. Что
в деятельности товарищества?
Нет. Что налоговая необоснованно зарегистрирована товарищество собственников жилья. То есть, как бы...
То есть это претензии даже не к вашему ТСЖ, к налоговой.
К налоговой инспекции, что налоговая должна была нас попросить что-то еще доголосовать. Фактически там разница была, понимаете, жилищный кодекс у нас же меняется, он достаточно сырой. В 2011 году у нас было четкое разделение, что собственники, которые проголосовали за то, что они забрали свой дом из управления некой другой структуры, управляющей коммерческой, проголосовали за устав товарищества, проголосовали за... получают орган управления, ревизионную комиссию, устав, там вот четко написано, ТСЖ Парковый 8. По версии суда, они якобы могли, проголосовав за это и забрав свой дом, быть против создания товарищества.
Это же абсолютно нелогично.
Ну, то есть вот подвиснуть в таком вот в промежуточном состоянии, то есть их права могли быть нарушены. То есть они выбрали, забрали дом, выбрали все уставные документы, выбрали органы управления, и тут вот просто вот тут именно создать, они в бюллетене по формированию ТСЖ по организации, у нас как раз они говорят, что не было слова создать. А там разница просто в голосовании, она была четко определена в 2011 году в жилищном кодексе, были внесены эти поправки. А ТСЖ у нас создано в 2010 году, в 13.08.2010 года. То есть у нас получается закон обратной силы принял вот против нашего ТСЖ в закрытом судебном процессе. И при этом я скажу, что до этого момента к нам приезжал жилищный инспектор ко мне и просил откровенным текстом, чтобы мы отказались от претензий к застройщику, поскольку они на своем уровне справиться не могут с этой мафией. Он так и сказал, что мафию не победить, ее можно только возглавить. И поэтому, если мы вот так получается пытаемся столкнуть их с такими силами, лучше они задавят нас. Вот этот откровенный разговор был, и, естественно, после этого последовал иск о ликвидации. Иск о ликвидации в местный суд был ровно через два дня после того, как мы выиграли иск в арбитраже.
Угу. Но, насколько я понимаю, потом как-то это все немножечко подвисло, потому что вот это вот решение, о котором вы говорите, было принято только 21 октября 2015 года, а ведь все свои суды арбитражные товарищество выиграло намного раньше. То есть получается, что дважды пытались принудительно ликвидировать товарищество собственников жилья, или сейчас речь идет просто уже о запуске принудительного процесса ликвидации?
Да, вот такая... дело в том, что такой мы, получается, 1 августа 2013 года было принято решение, я просто последовательно расскажу, о решении о том, что органы управления товарищества должны ликвидировать свое ТСЖ, поскольку оно необоснованно было зарегистрировано налоговое. Вот мы уже вот сейчас 5 лет фактически успешное товарищество, и нас надо вот так вот задним числом ликвидировать из-за какой-то там ошибки госоргана. Мы, естественно, нам были препятствия в течение там почти 5 месяцев, нам препятствовали в обжаловании это решение. Судья местного суда написала, что я являюсь, поскольку в деле не оказалось моих полномочий, которые она обязана была проверить, и они были там. Она сказала, что поскольку их нету в деле, соответственно, возможно, что я и не имел полномочий.
То есть вы самозванец?
Самозванец, да. Вот так вот с этим решением заместитель главы Реутова кричал на приеме заместителя губернатора, когда я говорил, что мы не можем в течение 10 лет добиться пожарной системы, он кричал, что я самозванец. А ему Елянишкин кричал, выйдите отсюда, потому что вы как бы защищаете интересы застройщика откровенно. Вы что творите такое? И в том числе было написано, что группа лиц по предварительному сговору создала ТСЖ в неинтересах собственников. И ни о какой плановой проверке уже не шло. Если в иске ГЖИ шло плановая проверка, то которую мы так и не получили, этот план. Дайте посмотреть, где мы в этом плане, какой мы по очереди были. Мы же говорим, что это вопрос был сначала угроз, а потом они угрозы реализовали. Угу. То есть, соответственно, что плана не могло быть. Они написали, что в интересах жителей, жители обратились к ЖИИ, то есть именно вот то, что вы сказали, то есть не могут они просто так прийти и забрать дом. Должна быть жалоба. Точно так же, как и назначение ликвидатора, они подтащили просто неплательщика, который должен 200 тысяч, и он получается в выгодных условиях. Если ликвидируется ТСЖ, он получается в плюсе на вот эту сумму. Вот. И он пришел и откровенно сказал, что его интересы нарушает ТСЖ. Как? То есть непонятно как.
То есть все-таки жалобы были, получается. Ну, формально, фактически.
ГЖИ пригласила человека, который, в принципе, ничего, никакой жалобы, он, в принципе, не...
А вот расскажите, эта история вообще уникальна? Ну, потому что я тут уже обмолвилась, что известно множество случаев, когда люди говорят, уберите нас из ТСЖ, мы не хотим никакого ТСЖ, верните все назад, ликвидируйте это ТСЖ. И сталкиваются с серьезными проблемами. Здесь ничего такого в вашей истории не происходит, но при этом товарищество собственников жилья ликвидирует. Вот скажите, пожалуйста, вы единственные такие в Московской области? Известны ли вам председатели других товарищей собственников жилья, например, которые находятся под угрозой, как вы, возбуждение против них уголовного дела за то, что слишком много активничают? Или известны ли вам такие товарищества собственников жилья, которым пытаются навязать какую-то другую управляющую компанию вместо успешно действующей на их территории?
Ну, я тогда коснусь своего процесса. У меня такой процесс достаточно интересно проходит. Вот буквально недавно была приглашена Соколова Ольга Васильевна, ТСЖ «Победа-22». ТСЖ «Победа» и ТСЖ «Надежда» она возглавляла. Вот. И она просто расплакалась. Судебный заседатель, это уже второй свидетель, который плачет у меня в суде при допросах. И говорит, что на нее откровенно давила прокуратура с просьбой оговорить меня. И она просто фактически говорила, что ее чуть ли не до суицида довели. Она отказалась меня оговаривать. На нее возбудили уголовное дело. И тягали на допросы. Обыски у нее были. И потом ее амнистировали. Вот так вот переквалифицировали и амнистировали.
Но здесь же все-таки речь идет, видите, о том, что она заняла, с ваших слов, принципиальную позицию, да, и понесла за это наказание, а не о том, что она занимала принципиальную позицию как председатель товарищества собственников жилья и устанавливала у себя тарифы ниже муниципальных или как-то не хотела договариваться с властями. Вот о таких случаях в Подмосковье вам известно?
Честно, вот на сегодняшний, как получается, у нас эфир, пытался пригласить председателей, да, которых сталкивались с такими проблемами, но они боятся предавать публичности.
А почему? Чего боятся?
Они сюда не смогли прийти.
Ну а чего боятся люди? Почему не хотят об этом рассказывать? С вашей точки зрения, у вас же есть наверняка какое-то мнение на этот счет. Но если есть проблема, если ты как председатель независимого товарищества собственников жилья ежедневно сталкиваешься с каким-то, ну, мягко скажем, непониманием со стороны чиновников, вынужден ходить по судам, ведь, я так понимаю, это не единственный процесс в арбитражном суде был у вашего товарищества собственников, да, жилья, когда вы судились с застройщиками. Вы судились и с обслуживающими компаниями какими-то, из-за тарифов судились, там за тепловую энергию, что-то еще.
Вот, это было вот,
в качестве препятствия.
Это было 6 исков к нам.
Сутяжничестве, да, пребывали, да, получается?
Вместо обслуживания дома и улучшения жизни жителей приходилось, да, сутяжничать. Фактически юристом стал.
Ну вот вы единственный такой председатель ТСЖ. Почему тогда, и если вы не один, а, как говорите, есть и другие, но они не хотят об этом рассказывать? Почему? Ведь гораздо легче решить проблемы с чиновниками, если придавать гласности все эти факты.
Понимаете, вот, к сожалению, вот сейчас происходит такая ситуация, что, ну, фактически нет независимых СМИ. Вам, конечно, очень большая благодарность, что вы как бы эту историю подняли.
А что значит независимых СМИ? Простите, я вас тут перебиваю. Ну вот есть же совершенно очевидные какие-то вещи. Каждый человек, любой, вне зависимости от того, где он работает, в каком издании, да, он ежемесячно получает так называемую жировку. В которой написано, сколько он платит за те или иные услуги. У многих людей, что называется, глаза лезут на лоб, когда они видят эти жировки. Возмущение, во всяком случае, по поводу капитального ремонта было, ну, грандиозным. И многие до сих пор еще продолжают бороться. И я знаю, что коммунисты собирают подписи за отмену этого налога на капремонт. То есть человек же понимает, что если есть возможность как-то эти расходы оптимизировать, то почему нет? Почему не поддержать там, не знаю, свою управляющую компанию, свое товарищество собственников жилья в этой ситуации? И здесь-то речь как бы уже не может идти о том, что кто-то молчит или не договаривает. Или я чего-то не понимаю в этой ситуации.
Ну, просто у многих есть семьи, может быть, маленькие дети, сами понимаете. Потому что мне в моей ситуации приходилось сталкиваться и с бандформированиями, которые приезжали, угрожали. И
что, вам приезжали и говорили, а ну-ка делай тариф муниципальный или выше муниципального, а иначе мы...
Ну, фактически так. То есть это не было, то есть прямо вот так вот делай. Потому что изначально к нам создавали ТСЖ. Те товарищи, которые выжили на рынке, председатель, они говорили, что если... на 1-2 хотя бы рубля снизишь относительно городского тарифа, то проблемы начнутся.
Почему?
Потому что у нас в городе, например, существует монополия.
У вас в Реутове?
Да, вот я просто скажу вот одним из последних свидетелей обвинения, так называемого, который пришел в суд. Красносветов Максим Валерьевич. Он же, получается, генеральный директор управляющей компании, у которой я забрал многоквартирный дом свой, ООО УК «ЦС-сервис». Он же директор МУП «Реутовская теплосеть». Он же генеральный директор ООО «Реутовская теплосеть». Он же один из директоров подразделения ООО УК «Жилсервис». Он же там из директоров МУП «Жилсервис». Он же председатель там около 20 ТСЖ «Реутова». Он же руководитель ООО УК «Кусор». То есть там список можно, он же Вася, он же Петя, он же...
То есть правильно я понимаю, что вы сейчас говорите о том, что в руках одного человека фактически сосредоточено все коммунальное управление
все,
в городе.
Да.
Ну, так или иначе.
Да.
И что, если он получает и так прибыль от этого всего, какое ему дело до
это
того,
же...
что у вас тариф ниже?
Это же интересы чиновников, понимаете, если люди потом, то есть я про независимые СМИ, я пытался эту ситуацию раскачать очень давно, вы же понимаете, если вы посмотрите, у нас и баннеры вешали жители на МКАДе, там Реутов зона коррупции, через весь МКАД мы вешали растяжки, вешали плакаты «Спасите» с 26 этажа, привлекали внимание губернатора, пикетировали здание Реутовского суда после назначения и препятствия в обжаловании ликвидации. Там старушек заковывали в наручниках, меня судили 2 года за якобы, что я пикетировал около Реутовского суда на запрещенной территории, хотя я там в километре был от него. Понимаете, это решение отменялось, потом назначалось опять. И в итоге меня признали, что я за одиночный пикет, поскольку там была провокация, и мы в определенной площадке, где я договорился с руководителем администрации Ковалевым, вот, на эту площадку в 10 утра въехала строительная техника. И нам пришлось распределиться по городу, вот так вот встать в одиночные пикеты. И все равно меня признали виновным, оштрафовали на 10 000 рублей, что я стоял в одиночном пикете, вокруг меня в радиусе километра никого не было, в том числе Реутовского суда, и я не уведомил надлежащим образом власти про одиночный пикет.
Слушайте, ну вот а для чего все это нужно? Ну понятно, если бы тут застройщик каким-то образом активничал и вставлял вам палки в колеса, но все-таки там речь идет о 80 миллионах рублей, да, это серьезные деньги, большие расходы. Но здесь-то вот о какой сумме идет речь? Ну, насколько вы говорите, 30% меньше муниципального тарифа платят жители. Это сколько? Ну, вот а сколько идет там о 20 рублях, о какой сумме идет
10
речь?
10 рублей с квадратного метра.
О 10 рублях с квадратного метра с каждой квартиры.
Да,
то есть, и вы считаете, что вот именно за эту сумму борется вот весь этот ваш чиновничий аппарат?
У нас город такой сам по себе. Вот я говорю, после того, как вот эта ситуация произошла, мне пришлось вступить в группу «Реутов для жизни», именно и вместе с ребятами освещать, выпускать статьи, разоблачать коррупцию, снимать фильмы, там, монтировать вместе с ними. И реально, как бы, мне пришлось стать таким журналистом и встать в составе Комитета за гражданские права. И ко мне обращались непосредственно бизнесмены города, даже правая рука, вот на тот момент Деревский Илья Анатольевич, который правая рука мэра, который с ним что-то не поделил.
Бывшего мэра.
Бывший, но он как бы...
Реутова.
Да, бывший мэр Реутова, и он сейчас как бы по некоторым данным является нынешним, просто прячется за фигуру формального человека. Вот, и он откровенно говорит, что настолько человек жадный, что он каждый вечер объезжал город и считал арбузные точки, понимаете? А это, ну, сами понимаете.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, вот эти 10 рублей за квадратные метры есть причина для того, чтобы...
Это чуть больше, чем арбузная точка.
Объявить войну вашему товарищу собственников жилья. Ну, а...
Это прецедент. Первое, это прецедент. То есть, соседние дома, они смотрят на нас, а почему это? У них освещена территория, у них там... Камеры на каждом углу висят, у них машины не воруют, там прожектора.
Вы имеете в виду ваш дом?
Да, да, да. У них дом покрашен, у них там люстры висят хрустальные, там, не знаю. У них экономия там 2,5, они еще возвращают по теплу переплату, да, и на 30% дешевле тариф. А почему мы платим столько же? Они, естественно, люди приходят к нам и говорят, заберите наш дом. Я говорю, а мы не можем забрать ваш дом, и мы просто, сами понимаете, как мы можем ТСЖ образовать в вашем доме. Вы как бы сами там... что-то делаете.
То есть вы считаете, что вас рассматривают как таких возмутителей спокойствия и провокаторов? То есть...
Фактически, да.
Ну, хорошо. В таком случае, почему же вам не объединиться вот с теми другими людьми из других домов, которые хотят создать свои товарищества собственников жилья, рассказать им о том, как это делается, и, что называется, единым фронтом идти вперед, бороться не с коррупцией, а вот за надлежащее качество услуг.
Ну, вот видите, как бы все смотрят, наверное, сейчас на мой пример, потому что, извините, то уголовное дело, которое сейчас рассматривается в суде, это не единственная попытка как бы возбудиться против меня местным правоохранительным органом. Меня обвиняли в хищении строительного подъемника и в хищении и по ножовщине с сотрудниками управляющими организации, вот этих вот теплоснабжающих. Вот, угон «Газели», их два уголовных дела сейчас на нынешнего управляющего Лутавинова, пока я там находился в изоляторе, возбудили. Неизвестно, что с ними, с этими делами. То есть их возбудили, нам раскидали в ящики почтовые листовки о том, что возбуждено уголовное дело, и все, никого не вызывает. На допрос ничего, у нас есть только номер. Мы знаем, что возбуждено против неизвестных лиц.
А с вашей точки зрения, почему вот это происходит? Почему не реагируют органы, которые должны реагировать вот на такие ситуации? Ну, например, Федеральная антимонопольная служба. Вы же фактически говорите о созданной в городе монополии, причем не естественной монополии, да, а той, которую вполне себе можно устранить. Вот что в этом случае говорит Федеральная антимонопольная служба? Как реагирует арбитражный суд, я так понимаю, Московской области, который рассматривал ваши исковые заявления к застройщикам? Как они реагируют на то, что решение, их решение до сих пор не исполнено? И почему не встает вопрос о том, чтобы возбудить дело по волоките, так называемой?
Мы просто столкнулись с такими достаточно опытными мошенниками. Вот,
поскольку... Но мошенники – это ваше личное оценочное мнение, да, в данном случае, поскольку,
ну, да,
уголовных приговоров нет?
Да, да, да. Именно так. Дело в том, что у нас в акте приема дома в эксплуатацию стоят 20 фактически фамилий чиновников, которые приняли такой дом в эксплуатацию. У меня было интервью, я лично брал интервью главного архитектора города Холикова, который признался мне, что он даже в дом не заходил. Фактически в чьих он интересах это все подписывает. И интересно, что после интервью мы выходим на улицу, и я его прошу показать свой новенький Land Cruiser. Такая вот совпала ситуация. Я заметил, как он подъезжал к управлению архитектуры на своем новом автомобиле. И он пытается там как-то уйти, вот, пытается спрятать, потом говорит, что это не его автомобиль, потом садится на него, уезжает. Ну, так вот. ситуация. По поводу...
Ну, хорошо, а какое дело главному архитектору города до того, что происходит в сфере ЖКХ, ну, по большому счету?
Нет, я говорю про строительные недостатки, потому что он обладает образованием именно, и он должен был проверять архитектурные планы, вот отсутствие, например, того же холла на первом этаже 40 квадратных метров, который как-то непонятным образом оказался в собственности приближенных лиц к администрации, понимаете? То есть он должен был это увидеть.
То есть правильно
сразу
я понимаю, что вы сейчас речь идет о том, что контролирующие какие-то органы, которые должны были что-то увидеть, они то ли намеренно, то ли по какой-то еще причине не видят вот этих недостатков?
Я не знаю уже, сколько я обращений написал в прокуратуру и в правоохранительные органы на застройщика. Именно я провел расследование о тех фирмах, через которые деньги были похищены у соинвесторов нашего дома. И с последнего личного приема прокурор Журков Реутова сбежал. Откровенно.
То есть буквально?
Буквально сбежал, даже не принял обращение, просто сбежал.
Но ведь помимо прокуратуры Реутова есть еще...
Вышестоящая, да, там можно тоже околачивать, тоже иногда туда хожу, околачиваю. Там меня слушают люди в пиджаках, с погонами, кивают головой.
И ничего не меняется?
Пока я даже ответа не получил. У нас недавно был, у нас искали террористов ИГИЛ в наших помещениях инженерных. Нам взломали замки, железные двери.
В вашем доме, в Реутове?
В нашем доме, да, да, да. Была прокуратура Реутова, была полиция, была судебные приставы, была жилищная инспекция, была администрация, был местный телеканал какой-то. Много, много еще кого было, может, кого-то не вспомнил, да, простят они меня. Вот, но как бы вот пытались найти у нас террор, и мы писали жалобы, потому что нам даже, я вот стоял, показывал, что я представитель товарищества, уведомите нас, мы сами откроем, что вам вообще нужно, что вас интересует, и как бы нас просто отодвинули, все взломали. Ну, вот так вот.
Не слишком ли много хлопот всего из-за какого-то одного товарищества собственников жилья? Ну, и не такой уж это прецедент, ведь всем уже дали буквально понять, создали уже прецедент с вами, что если вы будете особо возмущаться, вот, пожалуйста, уголовное дело, можно и в следственном изоляторе посидеть. Вы же сидели в следственном изоляторе.
Да.
Вот по этому обвинению и товарищество это ваше, собственников жилья, будет ликвидировано. И зачем вам такие проблемы? Вот я не вижу немножко логики в действиях, точнее, вот в этом противодействии со стороны властей и реутовских чиновников вашей деятельности и деятельности вашего ТСЖ. А главное, не совсем понятно, как эти самые чиновники будут отвечать на вопросы самих жильцов, которые проголосовали за свое товарищество и вообще-то хотят и дальше жить по этим тарифам, платить.
Я не могу влезть им в голову. Вот. Я знаю, что это мстительные люди, поскольку на выходных сгорело самое красивое место. Это у нас в Реутове ресторанный комплекс на пруду с сауной. Просто там сейчас одни головешки. Это вот собственность правой руки города, мэра Реутова. Вот как бы я был на рейдерских захватах его имущества на фоне вот этих рейдеров. Я брал интервью у него, его жены, и как бы она полностью выложила все карты. Какую ее роль была вот в этих коррупционных схемах, как она собирала денежные средства со всех бизнесменов города, передавала сестре мэра. Понимаете? Как бы, ну вот она все рассказывает напрямую. Я камеру держу, она как бы говорит. И вот эти вот люди с доверенностью от Сейшельских островов, которые там какой-то потом оказывается договор на какую-то элитную квартиру, где фигурирует фамилия Ходорева. Элитная квартира на Патриарших прудах.
Ходорев – это бывший мэр
Реутова. Да, 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 да. Вот. И там вот так вот все завязано.
Получается. То есть вы считаете, что сейчас им тоже мстят?
Конечно, конечно. Всем, кто высунулся, да. Всем.
То есть, по большому счету, вот начиная деятельность своего товарищества собственников жилья, вы разворошили осиное гнездо, получается.
Да.
И сейчас. Ну а вы не боитесь об этом и во всем рассказывать?
А у меня был вариант. Дело в том, что мне 1 ноября 2012 года меня вытащила Соколова.
Это вот женщина, о которой вы говорили, председатель другого
ТСЖ. Она достаточно пожилая, наверное, ее просто взяли за передатчик, поскольку думали, что она не запишет их разговор. И вот просто пригласили на собрание вот этих первых лиц МСУ, местного самоуправления. И вот она в истерике позвонила мне, пригласила меня на встречу и говорит: ну вот, Жень, у тебя сегодня до 6 часов вечера время, ты должен дать ответ, когда ты уедешь из города. Продашь квартиру, либо там ты получишь пулю в лоб. Вот как бы откровенно было. И на суде, я ее спрашивал, недавно допрашивал, она сказала, что она это придумала. То есть она полностью про чиновников вообще ничего говорить не стала, потому что изначально у нас 4 ТСЖ в городе независимых, все остальное под капремонт сделано. И там была договоренность, что мы все объединяемся, там приглашаем управляющую компанию, снижаем...
Вот то, о чем я вас и спрашивала.
Тариф, да, у нас будет тариф 15 рублей с квадратного метра, мы это всем анонсировали. И она в суде откровенно говорит: мне запретили. Кто запретил, что? Мне не дали ее допросить. Она говорит: я не лезу в политику, я это говорить не буду. И то есть, и даже вот эти угрозы она сейчас приняла на себя. Но тогда я их воспринял реально, и как бы я сделал для себя выбор. То есть, либо мне постоянно бегать из города в город, понимаете, либо мне тут принять удар. Потому что я чувствовал за собой правду, действительно, ну, как бы, ну что я там сделал такого? Я хочу управлять своим имуществом. Я хочу, чтобы мне не препятствовали. Я хочу, чтобы застройщик сделал то, есть, то что, за то, что ему заплатили. Особенно, когда касается конструктивных недостатков при существующих фактах там, обрушения зданий многоквартирных, при существующих катастрофах с хромой лошадью. Ведь у нас тоже статья выходила «Хромая лошадь 2» и в одной из газет, и никто не реагирует, понимаете? И все как бы ждут вот этой ситуации.
Но первые лица государства ведь говорят о необходимости борьбы с коррупцией и необходимости наведения порядка в сфере
ЖКХ. Ну вот я с ними фактически борюсь.
ЖКХ, инициативы весь снизу, там на местах. И, соответственно, насколько я понимаю, были даны и установки Федеральной службе безопасности. Вот как-то с ними вы контактируете? Ведь их должны были бы заинтересовать, наверное, и ваши расследования в том числе. И вот те факты, которые вам удалось установить по ходу вашей уже, наверное, не хозяйственной, как председателя в прошлом товарища собственников жилья, а правозащитной такой деятельности.
Ну, вот могу по этому поводу привести конкретный пример. В декабре 2013 года я регистрирую в муниципальном управлении МВД. У нас, получается, свое муниципальное управление относится к МВД Балашихинской России. Вот. Я регистрирую свое заявление, сообщение о преступлении, о журналистском расследовании, значит, о бандитизме и коррупции в Реутове, о том, что бандиты нападают на бизнес, на активистов, на пикете коррупции, на выбранных участках. Вот один из Реутов для жизни, вот из нашей группы, активист, был членом комиссии избирательной. Его с товарищем просто избили на избирательном участке. Вот. И этот факт, и факт по поводу застройщика, то есть выявленная организация, через которую застройщик Центрострой похищал денежные средства, я считаю, то есть мы провели, нашли все договора, нашли, что эта организация зарегистрирована на лицо таджикской национальности, на которую зарегистрированы еще 54 такие организации. И мы, естественно, все это подаем в это муниципальное управление и отдельно еще специально вот в тот отдел, который должен заниматься коррупцией. УЭП и ПК называется экономический отдел и противодействие коррупции. У нас есть такой орган. Вот, в декабре. И, значит, 27 февраля 2014 года мне звонит Беляев по телефону.
Это у меня кто все... такой?
Это капитан полиции вот этого отдела про противодействие коррупции, экономическим преступлениям. Он звонит и говорит, что: Жень, тут вернули твое сообщение о преступлении. Вот, нужно тебя допросить по нему, по застройщику краем. Давай встретимся. Я говорю: давай. В 10 утра я прихожу в кабинет председателя, вот спускаюсь, вот стоит Беляев, следователь Глушкова, лейтенант, еще персонал, там, сотрудники полиции в количестве там 6 человек примерно, да, которые просто одевают у меня наручники, везут без моей подписи. Значит, протокол задержания, Реутовский суд выносит решение у моей стражи без какого-либо ущерба, и меня закрывают на полтора года, катают вот так вот по изоляторам. СИЗО 11, СИЗО 10, Можайская, СИЗО 4 Москвы. Вот так я катался полтора года.
Это вот такой был ответ на ваше заявление о коррупции.
То есть я фактически их, выполняю их работу, расследую преступления. Я вот все расшифровал, все выложил. Там же на сайте Риэлторов для жизни там более 600 статей. Фактически каждая это практически сообщение о преступлении. То есть там расследовано преступление и разжевано со всеми выписками из ЕГРП, там, из ЕГРЮ, со всеми как бы моментами уже, то есть просто бери и возбуждай дело.
Ну вот такая реакция, я позволю себе тут оценочное сделать высказывание, странное, представителей правоохранительных органов, ну вот в частности полиции. А что же все-таки Федеральная служба безопасности? Они же ведь тоже любят вроде как такие дела коррупционные, особенно если речь идет о чиновниках. Вы с ними как-то пытались связываться?
Мы направляли везде вот это сообщение об бонетизме и коррупции, поскольку в том числе это угрожает создание бандформирования, я считаю, людьми приближенными. Почему я говорю, что приближенные к главе города Реутова Ходорева? Потому что у главаря банды Коровина, Николая Коровина, была доверенность от Сейшельских островов.
Вот. Вы когда говорите главарь банды, вы же тоже имеете в виду оценочное какое-то свое мнение?
Ну, получается, да.
Речи же нету ни о каком уголовном деле и приговоре.
Это некая вооруженная группа, которая появлялась и оказывала давление, избивала, назовите их как угодно. То есть они откровенно били людей на избирательном участке, откровенно нападали на пикете, откровенно штурмовали при мне. У меня как бы на видеокамеру заснято, как они прыгали через забор, как они жили около вот этого дома на Учительской, который они рейдерским захватом пытались захватить.
На Учительской улице в Реутове,
вероятно? Нет, это Салтыковка, Подмосковье. Угу. Была
тоже
один
была
из
история
микрорайонов, да.
Но, тем не менее, видите, уголовных дел в отношении этих людей нет, приговоров в отношении этих людей нет, так что бандитами называть их...
Бандит я, получается.
Преждевременно. Но вас тоже еще не назвали ни бандитом, ни мошенником, потому что слушания продолжаются.
Сколько у нас оправдательных приговоров? 0,3.
Но вы...
Фактически бандит.
Всегда есть вероятность попасть в один, вот в этот небольшой...
0, целых вот... куда-то попасть.
Вот в этот небольшой процент, да. Тем более, насколько мне известно, от вашего дела очень хотели избавиться в Реутовском суде городском.
Тогда скажу так, что в Реутовском суде не было ни одного оправдательного приговора и у моего судьи, который рассматривает дело, которое, вы говорите, пытался избавиться. Да, действительно, значит, когда дело поступило в Реутовский суд, дело в том, что все судьи Реутовского суда попросили и приняли отвод.
Все. Заявили отводы сами себе.
Да, ну получается, что дело ушло, поскольку ни один судья не может рассматривать дело. А ссылались они на то, что я устраивал флешмобы в Реутовском суде. Вот так прямо писали, пиар-акции, что неоднократно вел мониторинг судебных заседаний. Я же выступал в защиту других правозащитников, которые пытались применить методы карательной психиатрии. Просто брали человека, говорили, вот как вот с ликвидацией нашего ТСЖ. То есть лишают возможности обжаловать. Говорят, ты самозванец, и не дает возможности обжаловать, лишают доверенности, аннулирует всех представителей. Вот как и сейчас с ликвидатором тоже. И тогда человека признают невменяемым, ему дают соцзащиту, и эта соцзащита за него говорит, что он виновен в суде. А человек, если он пытается что-то сказать, ему говорят, молчите, вы невменяемы.
Вы защищали в том числе и таких людей,
да.
И поэтому судьи нашли повод для того, чтобы как-то самоустраниться.
Ну, один из поводов, там много пунктов было, несколько страниц.
Да, но тем не менее дело же осталось в Реутовском суде, и никакое это не выездное заседание какого-то другого суда.
Дело ушло, то есть было примерно более полгода спора подсудности. То есть дело ушло в Московский областной суд. Московский областной суд дело вернул назад в Реутовский. И уже персонально судья Реутовского суда Сидоренко Ольга Геннадьевна усматривает, что, возможно, дело должно рассматриваться в другом городе. И своим постановлением направляет дело в другой город, в другой суд. Московский областной опять как бы это дело берет и возвращает назад в Реутовский. То есть вы продлевали человеку стражу 16 месяцев, вы и отвечаете.
Ну и вот сейчас Реутовский суд и рассматривает это ваше дело.
20-е судебное заседание идет, слушаются свидетели обвинения, бесчисленные.
Ну вот мне в этой связи хочется вас спросить, а для чего вы это все делаете? Ну вот вы жалуетесь в прокуратуру, жалуетесь в полицию, заявляете о коррупции. боретесь за низкие тарифы, да, но при этом фактически вы остаетесь один. Ваши заявления о преступлениях игнорируются, против вас самого возбуждается уголовное дело. Жители вашего дома как-то не слишком активно вас поддерживают, но если поддерживают, то, может быть, свидетельскими молча. Показаниями ну, в судах, да, или молча. Ну и для чего это все нужно, почему действительно не поступить так, как вы говорите, вам предлагали, да,
что уехать. Ну, я говорю, ездить так по городам.
То есть вы абсолютно уверены, что если вы приедете, там, переедете из Реутова, в Щелково, вы там точно так же начнете устраивать ТСЖ и расследовать факты коррупции?
Щелково, это опять же мне придется ездить в прокуратуру Московской области, опять там сидеть. И дела точно так же будут рассматриваться в Московском областном суде, где мне следователи уже, знаете, даже следователь мне говорит, что в Московском областном суде уже все решено. Ты можешь, вот она нарушает какое-то, производит процессуальное нарушение, например. Например, я должен ознакомиться со всеми материалами дела, а мне не дают с ними ознакомиться. И она подписывает протокол о закрытии дела и говорит, обжалуй, не обжалуй.
Ну вот видите, по плетью-то обуха не перешибешь. Получается, что вот эта ваша вся борьба и все эти движения тщетны.
Ну я не считаю так. Это вклад какой-то действительно в будущее. Я надеюсь, что когда-то это должно прекратиться уже.
В смысле прекратиться? Но это вполне скоро может прекратиться, когда вынесут приговор в Реутовском суде, если вдруг он не попадет в этот самый небольшой процент.
Но при этом мне удалось придать публичности, да, там кто-то другой отступал, но действительно я довел это дело, и там благодаря в том числе вам и другим СМИ это уже стало известно людям. И, по крайней мере, власть-то, она меняется, она реагирует.
Ну, а с вашей точки зрения, почему власть настолько неохотно реагирует? Ну, я имею в виду центральные власти, да? Но ведь большим чиновникам здесь, в Москве, тому же губернатору Московской области или его заместителю, вот о котором вы рассказывали, который ругался на местного реутовского чиновника, что тот не исполняет решение суда, да, не устанавливает пожарную ситуацию. Но им же должно быть, по меньшей мере, как-то, скажем так, мягко обидно, что их подчиненные вот таким образом себя ведут, их позорят, и из-за этого их дергают, на них распространяются. Никаких мер к этому не принимается. Почему?
Ну, у меня, понимаете, нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, насколько там связь между вышестоящей властью и местной. Я вижу, что они боятся. Местная власть все-таки она боится. То есть она реагирует. И в любой момент, я так понимаю, что вверху ситуация может измениться. То есть там есть чиновник, который тоже дорожит своим местом. И это хорошо.
Но в вашем случае же до сих пор такого не произошло. И единственный, кто показал свою и проявил объективность и независимость, это судьи арбитражного суда, получается, которые разобрались, как полагается, в вашем деле. Ну а толку-то что, если все равно это решение не выполняется, никто не стремится возбудить уголовное дело по факту злостного неисполнения решение суда, а уголовное дело напротив возбуждает против вас. То вы там люльку похитили, то 3 миллиона у жителей. И что? И чего ради дальше-то? Может быть, и правы остальные председатели, товарищи собственников жилья, что ж лучше не высовываться, и, по крайней мере, ну, будут у нас тарифы не ниже муниципального, но там прям один в один, как он. Зато будет хорошо, и жители будут довольны, и мы все на свободе.
Ну, я считаю, что я вклад свой сделал, по крайней мере, в эту ситуацию, в улучшение ситуации в стране, в общем. И дальше уже, как и говорим, если переехать в другой город, там будет, я думаю, что не намного лучше, в Подмосковье. Вот. Тут вопрос кардинально нужно решать.
Ну, если вернуться к вашей истории с товариществом собственников жилья, вот сейчас, после вынесения решения о принудительной ликвидации, в то время как продолжается суд над вами, каковы ваши дальнейшие действия? Есть ли у вас какая-то надежда на то, что удастся обжаловать это решение и не допустить его исполнения, и что все претензии, которые вы предъявляли к застройщикам, все-таки будут этим уже застройщикам устранены рано или поздно?
Ну, конечно, я не собираюсь сдаваться, вне зависимости от чего. Буду идти до конца, поскольку уже действительно много времени и сил ресурсов вложено. Вот поэтому.
То есть решение вы обжаловали о ликвидации?
Оно было вынесено практически вот недавно. Мы его еще на руки никто не получал. Его зачитали. Я вам скажу, что это был параллельный процесс с моим процессом уголовным делом. Фактически этим решением выкинули принудительных потерпевших. У меня раньше были члены правления в моем процессе, которые на каждом суде, в каждом процессе кричали, что они ничего не потерпели, что в суде беспредел и так далее. А сейчас их просто заменили на ликвидатора. То есть в моем уголовном деле появляется физическое лицо неизвестное. При этом мы как бы не знаем ни его там какие-то сертификаты, полномочия, опыт и так далее. И он появляется в моем процессе потерпевшего. Да, просто человека с улицы берут и ставят.
Считается, что теперь вы у него 3 с лишним миллиона.
Он представитель юридического лица. Тут же почему меня, считаю, хотели, если брать другие дела о там, председателях товарищества или директорах управляющих компаний, которые действительно куда-то сбежали с деньгами, и появляется какой-то претензии к жителям. То есть им выставляют счет, жители смотрят, там у них там кому 30, кому еще, у них сразу заявление в полицию, их делают потерпевшими, да, их обязывают, что они должны ходить на заседание и так далее.
И ну, потому что деньги действительно пропали, ни до кого не дошли.
Действительно пропали, ни до кого не дошли, им приходится там их денежные средства пропали. И действительно им приходится, то есть считают количество потерпевших, и вот эта вся сумма становится тяжестью обвинения. То есть не фактически украдено, а вот эта сумма, на которую человек претендует. А в моем же деле по-другому. Почему не жители, понимаете, не в интересах собственников это все случилось, а в интересах юридического лица, ликвидируемого уже фактически, да, и в интересах какого-то ликвидатора, потому что нужен был объем. Просто так человека не закроешь. Нужна тяжесть.
Вот эту тяжесть пытались найти в вашем уголовном деле.
Тяжесть именно скопом. Потому что если бы брали жителей, вот как по показаниям, в деле свидетелями обвинения, они фактически ни о чем не свидетели. Их устраивала работа, они все получили, они даже писали коллективное обращение в органы о том, что у них все условия для комфортного проживания.
Но, тем не менее, уголовное дело в отношении вас продолжается, точнее, судебное следствие по этому делу в Реутовском городском суде. А реутовские правоохранительные органы на ваши заявления о преступлениях реагировать пока все еще не хотят.
Да.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был Евгений Куракин, в прошлом председатель ТСЖ «Парковая, дом 8» из Реутова, а теперь обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве. С ним мы говорили о том, почему пытаются выживать независимые товарищества собственников жилья с рынка и пытаются избавляться от людей, заявляющих о фактах коррупции. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».